Глава 19. Конфетно-букетный период. Я не видел свое лицо по приезду домой, но оно явно что-то выражало. Зато мама увидела все. Нет, это были не следы бурно проведенных дней, не перегар, не недосып. Мама увидела в моих глазах решение и задала единственный вопрос. Что? Я поступаю в МИИТ. А мы? Это была единственная слабость, минутная, которую эта сильная женщина позволила себе. И тут же ее устыдилась. Всего год назад умерла от сердечной недостаточности Люся, моя сестра. И единственным фактором, который мог вывести родителей из повседневной мантры «дом-работа-дом», был я, их сын, который радости доставлял гораздо реже, чем огорчение, и над которым нависла угроза армии. Именно той армии, в которой погиб год назад мой близкий школьный товарищ. Выход из создавшейся ситуации один — институт. Но как же хотелось маме, чтобы это был Киевский институт. Да, умом мы все понимали, что это невозможно. Но Москва? Материнское чутье подсказывало, что это переезд навсегда. Как показали дальнейшие события, так оно и случилось. До поездки в Москву сама мысль о моем поступлении маме казалась крамольной. Не было ни сил, ни моего желания. Дело в том, что для получения права поступать в институт нужно было окончить техникум со средним баллом 4,5 и не иметь ни одной тройки. У меня же средний балл 3 с небольшим и 1 пятерка по предмету «контактная сеть», остальные тройки. Плюс я вообще не был готов сдавать вступительные экзамены в институт, письменную и устную математику. Нет, математику я любил, но что на ней учили, не знал. Вернее, я любил арифметику, которая является основой основ карточных игр. А математика? Видимо, мама знала своего сына лучше меня самого. Посему эти вопросы, не имеющие ответа, она так и не задала. Как же вы тут без меня, мама? Чем вы с папой будете жить? Где черпать силы? Если бы тогда мама или папа сказали «нет», мы не готовы остаться одни, я бы, скорее всего, не поехал. И что-нибудь бы придумал. Но вечером на семейном совете слово держал папа. Он обрисовал в красках ту жизнь, которая ожидает их без детей, с больной бабушкой на руках. Никогда не смогу представить себе папу, называющего ее тещей. Перечислил трудности, ожидающие меня на выбранном пути. Пообещал, что семья меня поддержит морально и материально в разумных пределах. Дословно папа сказал: «Хай едет! Шо надо от меня?» Папа и мама, то, что вы сделали, сродни подвигу. Отпустить в подобной ситуации меня в Москву, руководствуясь интересами сына и абсолютно наплевав на свои, это поступок. К сожалению, оценить его по достоинству я смог только тогда, когда выросли и стали потихоньку разъезжаться мои собственные дети. Зато я успел поблагодарить вас за это при жизни. Уже хорошо. Итак, подобьем бабки. нужно пересдать 17 предметов. А практики пересдачи на более высокую оценку не существует. Вопрос решился только через директора техникума. Оказывается, его дочь мечтала о джинсах. И не об обычных джинсах, а Левайсе по госцене. За 70 рублей. Разница между 180 и 70 составляла цену допусков на пересдачу. Дальше сами предметы. Среди них были такие, о существовании которых я и не помнил, получив в свое время тройку в обмен на что-то. Но в этом имелся и свой плюс. Раз мне в свое время поменяли что-то на тройку, значит, есть что-то иное, что можно поменять на пятерку. И понеслось. С таким остервенением я не делал ничего в жизни ни до, ни после. Иногда ситуация осложнялась тем, что сам преподаватель не знал, каким же образом я получил 2 года назад тройку по его предмету. Пару раз выяснялось, что мы даже не были знакомы. 3 или 4 предмета пришлось выучить, когда все остальные способы дали отбой. Пятерка по физкультуре была поменена на ГДРовский набор из 32 фломастеров. ОКЖД – общий курс железных дорог – на так называемый утюжок, представляющий собой банку ветчины в форме яйца датского производства. Были и легкие победы. Математику, теоретические основы электротехники и военное дело вели евреи. Тут обошлось рассказом о страшном будущем, ожидающем меня в армии, если они не пойдут мне навстречу. И все это параллельно с дипломной работой, которую реально пришлось писать. Преподаватель и слышать не хотел о моей занятости. Но оценки в техникуме — это цветочки. Как сдать экзамены по математике в институт, не зная оной? А сдать нужно на 9 баллов в сумме, иначе еще 2 экзамена – физика и сочинение. Если за последние я особо не волновался, свободная тема – это наш конек, то физика для меня была вообще лженаукой, которую придумали большевики. Я взял лучшего в городе репетитора по математике Мосье Айзенштата. Он был знаменит крайне высоким процентом поступления своих учеников. 3 раза в неделю, по 2 часа в день, плюс домашнее задание, которое нужно было делать обязательно группами по 4 человека, мы двигались мелкими перебежками от армии в институт. Задачник с канави, разделы Б и С, стал моим ночным кошмаром. И все это на протяжении 8 месяцев, с ноября по июль. При моем-то трудолюбии и прилежании.
Сканави. Задачник по математике, называемый так по фамилии автора. Ночной кошмар всех поступающих. Если перерешал все 3 раздела Сканави, тебе не страшны никакие экзамены. Есть, правда, и побочный эффект. Можно угодить в дурку.
С февраля я подключил физику. Занимались вдвоем с очень симпатичной девушкой по имени Света. К марту стало понятно, что математику сдам на отлично, а физика, по-хорошему, уже не нужна. Мне не нужна. А Свете нужна. И если я прекращу заниматься, наша группа распадется. А сама Света оплачивать репетитора не может. В общем, как всегда, женские слезы заставляют нас совершать бессмысленные поступки. Учим физику. Теперь об оплате. Час занятий стоил 10 рублей. У математика с 4 по 10, у физика с 2. Итого 4 занятия по 2 часа, 80 ре в неделю, 320 ре в месяц. Больше 2000 за все. Таких денег у моих родителей просто не было. Никогда. Даже близко. И половины таких денег тоже не было. Я договорился с мамой, что из семейного бюджета на репетиторов мне выделяется 100 рублей в месяц. Естественно, никто из родных не знал и даже не догадывался, сколько же это стоило на самом деле. Иначе бы папа меня прибил. Во всяком случае, так я думал тогда. Недостающие деньги нужно было где-то заработать. В какой-то момент от обилия стоящих передо мной неразрешимых задач я почувствовал себя Робинзоном Крузо. И, как и легендарному герою, Всевышний в особо критический момент послал мне сундук с разбившегося корабля. Звали сундук Ромой. У Ромы были богатые родители, он имел доступ к дефициту. Денег, как таковых, у него особо не водилось, но достать какую-либо вещь он мог за 2 дня, если очень хотел. Познакомились у Айзенштата на уроке математики.
Надо сказать, порядочный был человек Яша Айзенштат. Если ученик еврей и собирался поступать в Киеве, не существовало силы и суммы, за которую сей ученый муж взялся бы решить поставленную задачу.
Сначала я возмутился, о чем и поведал гуру. Не нашего уровня новый ученик. Тянет назад. За что платим? Идиот. Присмотрись к парню. Такими не разбрасываются. Или у тебя свой печатный станок? Надо заметить, что учитель был большим знатоком человеческих душ и хорошо ориентировался в финансовых возможностях своих учеников. Уже через месяц мой новый товарищ Рома сносно играл в Дебер-Цибуру, что приносило мне твердые 300-400 рублей в месяц. Причем выиграть-то я мог и больше. Задача стояла другая. Родителям его, с моей подачи, выдавали версию о появившемся волшебнике из приемной комиссии КПИ. За гарантированное поступление нужно было отдать 3000 рублей ровными платежами до лета. За такого ребенка таких родителей не так уж и дорого. В общем, финансовый вопрос нашел в лице Ромы финансовый ответ. Кстати, в институт он так и не поступил. Во всяком случае, в том году. Но оставалась еще одна проблема. Мне 18 лет, все данные в полном порядке, деньги есть, есть девушка, такая красивая, и любит меня, а я все время думаю о ней. Все физиологические потребности в этом возрасте на расстоянии вытянутой руки, а мне хочется на свидание именно к ней. Но нас разделяет 1000 километров. Ах да, имя этой девушки — Москва. Я буквально бредил этим городом. Делал невозможное, совершал подвиги, насилие над собой. Но любовь нужно кормить, иначе завянет. И когда становилось особенно невмоготу, я садился в поезд и ехал за допингом. Таких поездок в тот год набралось около 5. Время в Москве пролетало как одно мгновение, организм заряжался и возвращался в Киев работать. Так и промелькнул этот год. Техникум я окончил согласно требованиям, математику знал на отлично, физику знал как-то. Через месяц можно было отправляться в Москву на экзамены. Но не тут-то было. Вмешались темные силы. Летним утром раздался звонок в дверь. Родители на работе, дома были я и бабушка. Еще толком не проснувшись, я пошел открывать. Посмотрел в новшество, которое мы установили незадолго до этого, глазок с обзором 180 градусов, кого это к нам принесло в такую рань. С той стороны двери стояла женщина с какой-то бумаженцей в руке и произносила трудноразличимые слова, одним из которых было «газ». Газа мы не боялись. Эхо войны отгремело давно, и я открыл дверь. Первое, что я увидел, наш глазок дает обзор максимум 120 градусов. Иначе бы три человека в военной форме, которые жались к стеночке, не ускользнули бы от моего внимания. И вся эта гоп-компания с истошными воплями «Военкомат, откройте!», хотя уже и так было открыто, ворвались в квартиру и расположились в креслах. Говорил старший по званию майор. Спецкомиссия военкомата. Проводится спецнабор. Собирайтесь, Григорий Давидович, поедем. Вообще-то в армию брали два раза в год. Во время весеннего и осеннего призывов. Но спецнабор, о котором я был наслышан, и после которого из поездки в военкомат возвращались через два года, тоже имел место быть. Правда, одно дело абстрактно, и совсем другое в кресле нашей квартиры. Первое, что я сделал, это проснулся. Голова заработала ясно, с большой скоростью. Бегом к бабушке в комнату. «Ба, ты немая, только мычишь, читать не можешь, зрение. Там военкомат. Ясно?» Бабушке, пережившей войну и оккупацию, все было ясно. Но мне она не ответила, потому что уже была немая. Только кивнула. «Извините, там бабушка, она очень больная, а позвать в случае чего не может, немая. Так что вы сказали?» «Собирай вещи. На все про все 15 минут. Только самое необходимое. Паспорт, трусы, носки, зубную щетку и пасту. Остальное выдадут». «Вам, наверное, нужен Гарик?» «Григорий Давидович Корогоцкий, это что, не ты?» «Нет. Меня зовут Алик Ройтман. Я из 72-й квартиры. Это соседний подъезд. Меня тетя Маня попросила посидеть с бабушкой».
«Веди к бабушке».
«Веду. Бабушка играет на отлично. Она не то что не отвечает на вопросы майора. Она его на всякий случай не видит. Взгляд в вечность. Ни один мускул на лице не шевелится. Но майор знает, с какими хитрыми созданиями он имеет дело. Не спрашивая разрешения, он плюхается в кресло и начинает трезвонить.
«Дежурная, а ну пробей, Ройтман по бульвару Лепса, Сэм Борис, квартира 72. Есть такой?»
«Такой был. Последний шанс. Сколько ему лет?» «Да, майор, не зря ты считал меня хитрым. Придется соответствовать». Правильный ответ был 17, и дежурная его угадала. Никакой другой майора бы не удовлетворил. 15 он бы не поверил, 18 тогда ты едешь с нами, а 17 может быть. И уже мне.
«А где Корогоцкий?»
«Гарик в Москве. Он поступил в институт». Сладкой музыкой прозвучали для меня эти слова, сказанные Аликом. Я увидел маму, которая поет их своим девочкам из бухгалтерии, папу, который на осторожный вопрос друзей «Где Гарик?» неожиданно имеет достойный ответ. Сын в Москве, на инженера учится, железнодорожного. И ушел представитель власти, не солоно хлебамши. Он еще бурчал нечто среднее между жиды Пархаты и Сталина на вас нет, но поражение есть поражение. А через 10 часов я уже сидел в купе поезда номер 2, который вез меня к любимой.